So as we're talking about speech, it's Jesus said, what we say is an overflow of what's in our heart.
Когда мы говорим о нашей речи, важно помнить, как Христос говорит, что то, что мы говорим, отражает состояние нашего сердца.
And so, how can you change your speech? You have to deal with the heart.
Как изменить свои слова, свою речь? Нужно разобраться с сердцем.
So let's look at I'll do the illustration later. I think. Later, I'll come to. Okay, so we're talking about the heart, and how many references in Scripture deal with the heart? Any ideas?
Как вы думаете, сколько ссылок в Писании на слово сердце? Уже ответов нет. Или есть?
Is it in there?
One thousand.
Yeah, that's 1,000. 1,000 references to the heart in Scripture.
1,000 ссылок на слово сердце.
That means if you studied one a day, it would take 3 years to learn all that God has to say about the heart.
Это значит, что если бы каждый день изучать каждый случай упоминания вот сердца, понадобилось бы 3 года, чтобы пересмотреть все эти ссылки.
And so we can see scriptures here that talk about the heart. Even you notice in Mark 7, Jesus talks about one of the sins of speech, slander. Where does it come? It proceeds from within the heart.
В Марка 7, в 7 главе Иисус говорит о клевете. И откуда клевета происходит? Что является корнем? Это состояние сердца. Ибо из внутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния и так далее, и так далее. Все это зло извнутри сходит и оскверняет человека.
So as Paul Tripp reminds us, the pathway to change must always go through the heart.
Как напоминает нам Пол Трипп, дорога к переменам всегда должна идти через сердце.
And so when we look at the heart, you can see this illustration that you have.
Вот, если мы смотрим на сердце, и можете посмотреть на пример, который в конспектах есть.
The problem with psychiatry is the psychologists and the psychiatrists is they tend to focus above the line.
Какая проблема у психиатров или там психологов? Они, как правило, рассматривают проблему на уровне, которая выше линии пунктирной. Они делают свои выводы и выносят диагноз человеку исключительно на основании поведения человека.
But Jesus reminds us, and the scriptures tell us, we have to deal with the heart.
Но Писание напоминает, Христос в Писании напоминает, что нужно разбираться с сердцем.
And the heart is where we have our will and our affections and our intentions. These are all in the heart.
Именно в сердце сосредоточена наша воля, наши предпочтения, желания, привязанности или чувства.
And so when we when I would fly in the Navy, I always had like a mission control center. It was where they I would report to, you know, the mission control center controlled where we went.
Когда я летал, ну вот выполнение миссии и слежение за полетом осуществляется через пункт управления. Или центр управления.
If you had a spacecraft, like a space, you know, a capsule, they have a control center.
Или если это космический корабль, также он управляется из центра управления.
And here the Bible tells us that our heart is our mission control center.
И наше сердце таким же является центром управления для нас.
The problem of sin is The location is the heart.
Проблема греха заключается в том, что его корни идут из сердца.
And the vocation of what we're called to do is to worship.
Наше же призвание – это поклонение, прославление.
And so,
местилище сердца.
So, we're to worship in the heart. Jesus says we're to love God with all of our heart, to love our neighbor as ourselves.
Мы должны поклоняться Богу, мы должны любить Господа и любить ближнего, ближних своих.
And our vocation, our job is to worship God.
И наше призвание – поклоняться Богу.
And,
Ой, не-не-не, сейчас далеко.
So the vocation worship, this is what we sacrifice for, this is what we seek after.
Что такое поклонение? Это то, чему мы жертвуем, что мы ищем.
This is what we speak about.
О чём мы говорим?
It motivates our serving.
Это мотивирует нас служить.
And Matthew chapter 6, Jesus says this is what we should invest in, to think of treasures in heaven, that where rust does not destroy and moth will not.
В Матфея 6 главе Иисус говорит, что это то, к чему мы должны стремиться, что искать. Это небесное сокровище, которое не гниет.
But the frustration is idolatry.
Но сложность заключается в том, что разочарование заключается в том, что мы являемся идолопоклонниками.
For example, you can see Ezekiel 14:3.
Например, если мы откроем Иезекииля 14 главу, 3 стих. «Сие люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им?»
And, Jeremiah
13:25. И Иеремия 13:25. «Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь».
And 1 John chapter 5, verse
21. 1 Иоанна 5:21. «Дети, храните себя от идолов».
Now, who is John writing to? Is he writing to believers?
Кому обращается Иоанн? Обращается ли он к верующим?
And is idolatry little statues or big statues?
И идолы – это маленькие какие-то вот башки или большие вот статуи богов? Heart.
Yeah, we don't. It's in the heart, right? We don't bow down to little statues. It's like Ezekiel. They've set up idols in their hearts.
Как в Иезекииле, они установили, их идолы были в сердцах их.
So let's look at Jeremiah chapter 17.
Давайте посмотрим на Иеремию 17 главу.
And verses 5 through 9.
Иеремия, 17 глава, с 5 по 9 стихи. So, Jeremiah 17, 5 through 9.
Yes, thanks.
Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего – и крайне испорчено. Кто узнает его?
from Jeremiah chapter 17, he gives us
из этой книги, из 17 главы, мы видим картину.
He describes for us that there are two trees. One is like a bush.
Здесь описывается два дерева. Одно дерево похоже на куст. И второе дерево здоровое. Говорится о том, что они посажены, имеют под собой одинаковую почву. Но у одного дерева плоды гнилые. Какие это плоды? Гнев, злость, клевета, ложь. Гордость. И мы можем этот список продолжать. Но это является плодом многих людей. А здесь совершенно другие плоды. Мы видим любовь, радость, мир,
patience, kindness, goodness,
терпение, доброту,
faithfulness, gentleness, self-control,
верность, самоконтроль.
Have you seen this illustration before?
Вы видели вот этот пример раньше? We even had to learn it. Поэтому вы можете объяснить мне, да? Расскажите мне, что происходит. Правильно, плод зависит от корня. Какое отношение это имеет к людям, которых мы консультируем? Да, опускаемся вниз и находим там сердце. В сердце происходит идолопоклонство. Как маленькие алтари. Поэтому и здесь и написано, что проклят всякий человек, который надеется на плоть. Такой человек, он не надеется на Бога, но и ищет надежду в других вещах. Очень хорошее желание, на самом деле, они могут становиться идолами. Дайте мне, пожалуйста, примеры таких случаев, когда желание хорошее становится идолами. Мы хотим, чтобы у нас был хороший, твердый христианский брак. Мы нуждаемся в хорошей работе, где нам бы хорошо платили, мы можем все покрывать наши расходы. А кто-то упоминал здесь служение, которое также может стать идолом. И Бог никогда не намеревался сделать вот одну из этих сфер тем, чтобы нас полностью удовлетворяло, потому что только Он может нас удовлетворить. Рано или поздно мы будем разочарованы, если мы будем поклоняться этим вещам. И все это хорошо, потому что хорошо желать христианского брака или хорошо желать находиться в служении каком-то. Но как мы можем понять, что что-то стало идолом в нашем сердце? По плодам, да. Мы начинаем грешить, когда мы не получаем, чего мы желаем, или наоборот, мы получаем то, чего мы не хотим. Например, мы хотим получить какую-то должность, но ее отдают другому человеку. Мы гневаемся, злимся, ругаемся на нашего работодателя, оскорбляем его. Гордость в нас говорит: «Я лучше этого человека, они должны были меня выбрать». Но написано: «Благословен человек, который доверяет Богу». И не значит, что у нас не должно быть таких желаний. Брак христианский, работа. Но мы должны все эти сферы доверять Богу. Можно, об этом свидетельствует плод нашей жизни. Может такое происходить с христианами? Идолы в сердце. Именно поэтому, я думаю, она говорит в конце первой главы 1 Иоанна: храните сердца свои от идолов. Вот этот вот пример, эта иллюстрация очень мне помогает, когда я встречаюсь с людьми. Потому что если я им говорю: вы в этой ситуации идолопоклонничаете, они часто меня не понимают. Но когда они видят взаимоотношения между, взаимосвязь между корнем и плодами, и разницу между вот разными корнями, разными вот этими примерами, они понимают. И поэтому необходимо изменить направление, необходимо изменить свою жизнь, чтобы соответствовать тому примеру, второму. Очень многие грехи, о которых мы с вами говорили, они имеют непосредственное отношение к состоянию сердца.
So, how do we know something's become a lust or an idol when I'm willing to sin to get what I want, or I sin when I don't get it?
То есть, как мы можем понимать, что что-то занимает место Бога, что-то становится идолом в нашей жизни? Когда мы начинаем грешить, если не получаем что-то, или получаем то, чего не желаем?
And so, here you can see from Stuart Scott in his book, The Exemplary Husband, some examples, some pictures here.
Вот на этих слайдах можно увидеть пример тоже поклонения идолам, который использует в своей книге образцовый муж Стюарт Скотт.
And because those idols will never satisfy, the next picture shows what happens when people get frustrated.
И потому, поскольку эти желания, они никогда не удовлетворят, все эти вот вещи, которым мы поклоняемся, можно видеть, что происходит, когда мы недовольны, мы разочаровываемся.
So, you know, it's interesting that something as simple as speech becomes something a lot more significant when we deal with the heart.
Интересно, что что-то такое простое, как слова, могут свидетельствовать о чем-то гораздо, что находится гораздо глубже, более серьезной проблеме.
So you're, I'm sure, familiar with Ephesians 4. Let's look there. Ephesians 4, 22 through 24.
Я уверен, что вы знакомы с этими стихами, но давайте откроем Ефесянам 4 главу, 22-24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины».
So here's the great thing in scripture is that we're not told just to stop doing something, but to start doing something in its place.
Прекрасно в Писании то, что оно не говорит нам прекратить что-либо делать. Но мы не только должны отложить это, но начать делать то, что угодно Богу.
So the question is, when is a liar no longer a liar?
И возникает вопрос, когда лжец перестает быть лжецом?
Exactly. Yes.
Да.
So it's not just stop lying, but replace it with start speaking the truth.
То есть это не просто прекращение использования лжи, но когда человек начинает говорить истину, правду.
And so, because you're, I think, so familiar with this, we can skip ahead a little bit, and you can see in this chart.
Можем пропустить некоторое. Так, тут у нас нету.
Is that chart on there? Oh, it's all the way down here.
Ща. Угу, дальше.
Okay, so here you can see this is what Paul says when you read through Ephesians. Put off lying, start put on truthfulness.
То, о чем говорит в Ефесянах Павел. Отложите ложь, облекитесь в истину.
One is a thief, no longer a thief.
Тот, кто крадет, впредь не кради.
It's not when he just stops stealing, but he has to start working in honest labor so that he can give to others.
То есть не просто человек прекращает воровать, но он начинает работать, чтобы у него была возможность делиться с другими.
He says in verse 29, put off unwholesome words and put on edifying words.
В 29 стихе он говорит, чтобы никакое гнилое слово не исходило из уст, чтобы избавиться от этого, но наоборот облечься в добрые слова.
And then, read verses 31 and 32.
31 и 32 стихи. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг от другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
So anger and slander is replaced with kindness and forgiveness.
Гнев и злоречие заменяется добротой, состраданием.
If you can't, you have to help the counselee see that They can't just change externally. There has to be an internal change.
Вам необходимо дать возможность понять опекаемым, что это не просто внешние изменения, это должны быть внутренние изменения.
And we're renewed, as we're told, to be renewed in the spirit of our minds. In Ephesians 4 and Romans 12 says that we are to be renewed in our minds. It's through the Word of God.
И как написано в Ефесянам и в Римлянам, должно происходить изменение нашего мировоззрения. Это происходит через Слово Божье.
So we're helping them to think through not only does what does God say, but how does it move from my head to my heart to my hands, or actually here to my words that they would.
Нам необходимо дать им возможность понять, как с помощью Божьего Слова изменения происходят не только в моем разуме, но и в моем сердце отсюда, и каким образом мои дела меняются. В данном случае, каким образом слова меняются.
And so some common issues that we face when it comes to heart issues, the first is pride.
Когда, если мы говорим о сердце, рассматриваем проблемы сердца, то в первую очередь проблемой часто является гордость.
And that's the attitude that assumes the status position of God. It says, I can do this on my own. I'm not going to not acknowledge dependence on Him.
И часто это происходит, когда человек мнит себя Богом и считает, что нет необходимости полагаться на Бога.
And the other is selfishness that, hey, I have to do what pleases me. You don't understand my situation. This is what I must do so that I'm happy.
Или эгоизм, когда человек считает, что нужно для того, чтобы ему было хорошо, нужно делать или поступать таким образом. Нет, ты не понимаешь, мне нужно поступить именно так, иначе я не буду счастливым.
So I was meeting with a husband who said that he gets angry and says hurtful things because his wife provokes him.
Общался однажды с человеком, и он говорил, что становится злым, раздраженным и начинает ругаться, поскольку его провоцирует на это жена.
And so when I would say that by the power of the Holy Spirit, you can minister to your wife. You do not have to be angry and say words that are hurtful.
И я говорю ему о том, что благодаря силе Святого Духа ты можешь быть свидетельством для своей жены, быть примером для нее, вместо того, чтобы говорить ей слова, которые ранят.
But he would say, well, that's easy for you to say. You don't live with my wife.
Он говорит, ну тебе легко говорить, ты не живешь с моей женой.
And so, 1 Corinthians 10:13.
Вот, но в 1 Коринфянам 10:14 написано. Первое Коринфянам 10:14. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Ой. 10. Сейчас. 10:14.
1 Corinthians 10:13.
10:14.
Mm-hmm. Do you read all the verse?
Да. Yes.
Okay. So God is faithful. He always provides a way out.
Бог верен. Он всегда дает нам путь, как избежать какой-то проблемы, как выйти из ситуации.
So you think that the temptation is too strong, there's no way out for you. I'm telling you, there is a way out.
Вы думаете, что искушение очень сильное, слишком сильное, нету пути выхода. Но я говорю вам, что есть путь, есть путь.
But you have to change your language from I can't to I have chosen not to.
Но стоит признать, что мы не говорим я не могу, а говорим я выбираю не делать что-то.
And
Этот мужчина говорит, я не могу, нет, ты не можешь, это твой выбор, ты совершаешь этот выбор не делать, не поступать правильно.
I needed to help him walk through. I say, you write down what she says that provokes you, and let's think through how you could respond in a way that would honor God and communicate truth to your wife.
И мне необходимо было ему помочь. Я просил его записывать те вещи, которые вот в его жене провоцируют его. И тогда мы учились и думали, как можно отвечать на такие вот провокационные слова его жены таким образом, чтобы это прославляло Бога и чтобы Господь получал честь.
And some people will say, well, you know, I just thought that this would happen. I shouldn't have to work so hard at it.
What do you mean?
And so they think, I shouldn't have to work hard at it. You know, this is the way God made me.
Иногда люди говорят, ну, я вот такой, Бог меня сделал таким. Я не могу изменить ничего.
Let's look at 1 Timothy 4, 7.
Давайте откроем 1 Тимофея, 4 главу, 7 стих. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии.
You have to discipline yourself for godliness.
Для того, чтобы приобретать благочестие, необходимо дисциплинировать себя.
And the Greek word there for discipline is the word gymnazo.
Упражнять себя. И это слово гимназом в греческом звучит.
Which means gymnasium. This is the place where you exercise.
Или как гимназиум, то есть это то место, где вы упражняетесь, где вы постоянно упражняетесь в чем-то.
You have to work out your faith. It's not just going to happen automatically.
Необходимо работать над своей верой. Не будут изменения происходить автоматически.
And I've had one time I had a man say to me, he's there with his wife, and he said, I wish I was just like you, but God didn't make me like you, and you're just so lucky that you have a better marriage and you're a different man.
И как-то я тоже общался с одним мужчиной, с его женой, он сказал, ну, тебе повезло, ты вот такой, Бог тебя именно таким создал, у тебя счастливый брак, у тебя хорошая жена, тебе повезло.
And I told him that, you know, you and I are on the same ground.
Не нужно было ему сказать, да нет, мы в одинаковых условиях с тобой.
We're both sinners in need of a savior.
Мы оба грешника, и мы нуждаемся в Спасителе.
But any godliness you see in me is by the grace of God.
Но все благочестие, которое ты видишь во мне, оно все приобретено по милости Божьей, его благодати.
But seek to obey what he tells me to do.
Но я стремился к тому, чтобы подчиняться Богу, слушаться Его в том, к чему Он меня призывает.
And you're not willing to work, you're not willing to read your Bible, you're not willing to pray.
А ты даже не в состоянии молиться или читать Библию.
You're not putting yourself in with good Christian friends.
Ты не общаешься с благочестивыми христианами.
And you're reaping what you sow. This is the result of your choices.
И пожинаешь плоды, результаты своего выбора.
So you can change, but you have to work at it.
Ты можешь измениться, но над этим необходимо работать.
And you can see the other excuses. People will say, "Why is God letting me go through all of this?"
Или люди ищут другие оправдания. Вопрошают люди, Бог, почему ты позволяешь мне через это проходить? Но как мы уже видели в послании к римлянам, 8 главе, потому что Бог позволяет проходить через все это.
And they say, well, you know, you're acting like the problem is within me, my heart, it's the circumstances, that's the problem.
Но вы ведете себя так, как будто проблема не в сердце, а вот окружающая среда, обстоятельства, в которых вы находитесь.
But Paul talks about, you know, whether it was great circumstances, I had plenty, or whether it was bad circumstances, and I was in need. I learned I can do all things through Christ.
Но Павел говорит, будь то сложные обстоятельства, я имею полноту, или все, что мне необходимо, я довольствуюсь во всяком.
And so there you can see at the end two quotes, one from Martin Luther and the other from John Piper.
В конце конспектов вы видите две цитаты, одна Мартина Лютера и вторая Джона Пайпера. Мартин Лютер. «Пока мы живем на земле, у нас нет праведности. Есть лишь возрастание в праведности. Нет здоровья, есть заживление ран. Нет бытия, но есть становление. Нет покоя, но есть упражнения. Мы еще не те, какими будем, но стремимся к тому. Этот процесс не завершен. Он продолжается. Наш путь еще не пройден. Мы еще на пути. Пока еще мы не видим сияния славы, но уже идет очистка». Пайпер. Бог в наивысшей степени прославляется в нас тогда, когда мы в наивысшей степени удовлетворены в Нем.
Аминь. Слава Богу. Any questions about sins of speech?
Есть еще какие-то вопросы по этой теме? Такой человек утверждает, что он христианин.
They claim to be a prophet.
Да.
Yes.
Yeah, it's what we call in America like the fire insurance Christian.
Таких христиан мы называем христиане, которые получили страховку от пожара.
Because he doesn't want to burn in hell, so I'll take Jesus.
Потому что такой человек он не хочет гореть в аду, поэтому ему нужен Иисус, он его принимает.
Yeah, and I think that we can help them understand salvation is not just to keep us from hell.
И нам нужно дать понять таким людям, что спасение не только не для того, чтобы спасти нас от ада лишь.
So if we look at who we're called to be, probably the best passage is in 2 Corinthians 5.
Потому что когда мы видим, к чему мы призваны, какими мы должны быть, и я думаю, что наилучший пример – это 2 Коринфянам 5 глава.
2 Corinthians 5, verses 17 through, actually, let's look at 14 through 21.
С 14 по 21 стихи. «Ибо любовь Христа объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом.
So there Paul makes it clear here that Christ died for us, and he died for us that we should live no longer for ourselves, but we live for him.
Здесь очень четко Павел говорит, что Христос умер за нас, и он умер для того, чтобы мы жили для него, не для себя уже более.
If we brought a baby into the world and the baby never grew, that would be very odd.
Если бы вот был такой ребенок, который родился, но при этом не рос, было бы странно.
18 years old and it's just still a little baby and we're feeding baby food to it.
18 лет ребенку, а мы продолжаем, он еще маленький, мы продолжаем его кормить с ложечки. Странно.
We would say, what's wrong here? This isn't normal.
Мы бы тогда сказали, что не так, это ненормально.
And this is just one example in 2 Corinthians 5 that if we are truly saved, he lives in us.
И это то, о чем говорят эти стихи. Если мы имеем спасение, то Христос живет в нас.
And we are called with a purpose to be a blessing to other people.
И есть цель наша, у нас есть призвание, есть цель. Мы должны быть благословением для других людей.
And we are called to be his ambassadors, to introduce other people to Christ.
Мы призваны быть посланниками Бога и рассказывать другим о Христе.
But it's going to be hard to introduce people to our Savior when we're not reflecting who he is and the way we're growing.
Но тяжело свидетельствовать, говорить людям о Христе, если в нашей жизни это не отображается, это не видно в нашем росте духовном.
And he tells us that God made him who had no sin to be sin on our behalf. Why? So that we become the righteousness of God.
Он сказал, что не совершившего грех он сделал грехом за нас. Для чего? Чтобы мы могли жить для него.
And that righteousness is secure in Christ, but sanctification means we're growing to practice it. We're learning to live it out.
Наше спасение, оно находится в сохранности со Христом, но освящение значит, что мы растем, мы преображаемся в Его образ.
And that's it's unfortunate, but I think you have to ask him, in one sense, what gospel are you believing?
Необходимо спросить такого человека, в какое Евангелие ты веришь?
Because the gospel that I see here in the New Testament is a gospel of change in our life.
Потому что Евангелие, которое я вижу, это Евангелие изменения.
When Paul says in Philippians chapter 2, you can look at Philippians.
Когда вот говорит Павел в Филиппийцам второй главе.
He says in verses 12 and 13.
12-13 стихи. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению.
So if God's salvation, if it's in you, you will want to work it out.
Если ты имеешь спасение, то его нужно практиковать, как бы должно быть видно.
And what's even greater is what it tells you in verse 13. Who's the one who is at work in you?
Потому что еще более удивительно, как в 13 стихе написано, кто производит изменения, кто работает в сердце? Бог.
Yeah, it says God is at work in you. He's working in you and through you. And so if there's no growth in your life, how do we know God is alive in you?
Потому Бог работает в тебе и через тебя. Поэтому если ты не растешь духовно, где видно, что Бог работает в твоем сердце? Где Бога видно в тебе?
That is 1 Thessalonians 5:14.
1 Фессалоникийцам 5:14.
1 Thessalonians 5:14.
5:14. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.
Where does this person fall? Are they weak? Are they young? Or are they unruly?
В чем оступаются такие люди? Они слабые, малодушные, или они бесчинствуют, неуправляемые?
And sometimes you have to admonish them in the unruly, say, no, this can't be. If God is doing a work in your life, you have to understand that...
И иногда необходимо таких людей обличать и увещевать. Невозможно так себя вести. То есть, если Господь работает в тебе.
The scriptures are true that if He's begun this work in your life, there should be some desire in for you to grow. You can't just say, I crossed this line and now I stop.
Если как мы видим в Писании, как оно учит, должен быть рост. Нельзя сказать, что я дойду до этого уровня, и потом я не буду ничего делать или каким-то образом развиваться.
And you can try, you know, some people, they won't listen to you, but you can try to meet and kind of walk him through. One study that would be really interesting is a study on the gospel.
И с такими людьми можно, будет сложно, но нужно пытаться работать, встречаться и говорить с ними, обсуждать эту проблему. Было бы полезным смотреть на благую весть, что такое Евангелие.
But, in the end, you can't make him see something that he is refusing to see. It has to be a work of God in his heart.
Но в конце концов вы не можете заставить человека увидеть то, чего они не видят. Это должна быть работа Бога.
One thing that happened recently was I had a man who said, I like your preaching, but I don't believe what you believe as far as salvation and sanctification. There's some differences.
Однажды вот тоже один человек подошел ко мне и сказал, мне очень нравятся твои проповеди, но я не верю в то, во что ты веришь, о спасении, освящении. Мои взгляды несколько другие.
So I asked him, if I gave you a book, would you be willing to read it? This man is almost 80 years old.
Я спросил у него, этому человеку почти 80 лет, я бы хотел вам предложить одну книгу, вы можете ее прочитать?
So I gave him the book The Gospel According to Jesus by John MacArthur.
Я предложил ему книгу Джона МакАртура Евангелие как она согласно Христу. Как? Не да. Да, вот так вот, наверное.
And he read. He was faithful to read it.
Ой, он прочитал эту книгу.
And he handed me the book.
Вернул мне книгу.
And he said, "How do I become a member of the church?"
И спросил, как я могу стать членом церкви?
I agree with everything in this book.
Я согласен со всем, что написано в этой книге.
I said, "Good. Let's sit down and talk, because if you agree with that." Then I agree with you. We're on the same page.
Хорошо. Давайте, если вы не против, еще пообщаемся. Потому что если вы верите в эту книгу, значит, вы согласны со мной. Я тоже в это верю.
So sometimes, you know, maybe they're not going to listen to you, but if you can get them to read something else or give them scriptures, just pray that they see that the Christian life is not a life of just, do you know what cruise control is? They have that in cars where you press a button in the car and it stays at a constant speed.
Иногда, если люди вас не хотят слушать, предложите им какие-то другие источники. Знаете, вот есть в автомобилях круиз-контроль. Спасибо.
Instead, it's change, you know, it's growth, where it's not just flat.
Oh, could you repeat? The example with cruise control.
Oh, cruise control.
Not we know what it is, but the example itself.
Yeah, like you get in the car and you're saved, and then all you do is just relax, and the car drives itself at a speed. You know, you don't have to do anything.
То есть иногда просто иногда христиане ведут себя вот так вот, как они расслабляются и ничего не делают. Вот как если есть в машине круиз-контроль.